Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 10 сентября 1756 года указом императрицы Елизаветы Петровны в Санкт-Петербурге был учрежден первый русский театр. А все началось с Федора Григорьевича Волкова, который основал в Ярославле в 1750 году первый общедоступный театр России, деревянный, на берегу Волги. В театре Волкова играли любители, но некоторые из них впоследствии стали славой русской сцены. Церковник Иван Дмитриевский, цирюльник Яков Шумский. Может, и правда в актерах-любителях есть что-то такое чистое, первозданное, что утрачивается потом большинством актеров-профессионалов. Какой-то непосредственный стихийный талант, если можно так выразиться. Об этом, кстати, говорил персонаж Евгения Евстигнеева в фильме «Берегись автомобиля». Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят, наконец, театры профессиональные. И это правильно. Актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь, кроме того, актер должен где-то работать. Неправильно, если он целый день, понимаете, болтается в театре. Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем, понимаете, работала у шлифовального станка. Слава про ярославские комедии скоро достигла императрицы Елизаветы Петровны. Она вызвала Волкова с труппой в Петербург. При дворе актер ставил трагедии Сумарокова, Гамлета, Шекспира. Императрице постановки понравились, и, как уже говорилось, по ее указу в 1756 году был основан профессиональный русский для представлений трагедий и комедий театр, будущий Александринский театр, ныне Российский государственный академический театр драмы имени Пушкина. Его директором был назначен драматург Александр Петрович Сумароков. А Волков первым русским актером. 10 сентября 1795 года скончался Иван Иванович Бицкой, личный секретарь императрицы Екатерины II, президент Императорской академии художеств, инициатор создания Смольного института и воспитательных домов в Москве и Петербурге. Он был внебрачным сыном генерал-фельдмаршала князя Ивана Юрьевича Трубецкого и получил, как тогда часто водилось, сокращенную фамилию родителя – Трубецкой-Бицкой. Иногда еще его называли Бецким. Он родился в Стокгольме, где его отец находился в плену. Начинал свою карьеру Бицкой секретарем русского посольства в Париже. Там в 1728 году он был представлен герцогине Иоганне Елизавете Ангольд-Цербской, у которой в следующем году родилась дочь Екатерина, будущая императрица всероссийская. Екатерина II всегда относилась к Бицкому очень милостиво. И некоторые историки полагают, что Бицкой вполне мог быть ее настоящим отцом. Впрочем, это ничем не подтверждается. Хотя известно, что немецкая матушка русской императрицы отличалась весьма вольными нравами. В 1764 году в Санкт-Петербурге по указу Екатерины II был основан Смольный институт. Первое в России женское учебное учреждение. Конечно же, эта идея была навеяна императрицей гуманистическими идеями просветителей и Иваном Ивановичем Бицким. Он считал, что путем воспитания можно вырастить новую породу людей, которые со временем смогут создать общество и государственное управление на гуманистических началах. Бицкой говорил: «Человек от природы не зол, а добр, и душа ребенка подобна воску, на котором можно писать что угодно». Смольный институт, да и все прочие учебные заведения, основанные Екатериной и Бецким, были упразднены после октября 1917 года. В здании Смольного расположились военно-революционный комитет и Первый совет народных комиссаров во главе с Лениным. Ильич был против употребления слова «министры», говорил, что это гнусное и истрепанное буржуазное название. Троцкий тогда предложил: «Может, народные комиссары?» Ленин оживился: «Что ж, пожалуй, подойдет. А правительство в целом?» «Может, Совет народных комиссаров?» – предлагает Троцкий. «Совет народных комиссаров?» – подхватил Ленин. «Это превосходно! Пахнет революцией!» 10 сентября 1919 года в замке Сан-Жермен-ан-Ле под Парижем державы Антанты подписали мирный договор с Австро-Венгрией, потерпевшей поражение в Первой мировой войне. Австрия признала отделение от нее Венгрии, Чехословакии и части польских территорий. Также согласилась на территориальные уступки в пользу Румынии и королевства сербов, хорватов и словенцев, будущая Югославия. В итоге, по условиям Сен-Жерменского договора, Австрия превратилась из бывшего имперского центра в небольшую страну с территорией 84 тысячи квадратных километров и с населением около 6,5 миллионов человек, преимущественно этнических немцев. А ведь когда-то империя Габсбургов, чьи монархи на протяжении нескольких столетий были императорами Священной Римской империи, включала в себя огромные территории. А главная причина ее упадка – национализм. Вернее так, в многонациональной империи немецкоязычное население всегда ставилось выше других национальностей. Габсбурги не пошли на создание на территории империи федерации. Они долго не хотели уравнивать все народы в правах. А потом уже было поздно. А в 1938 году Австрийская республика стала называться Остмарком в составе Третьего рейха. Причем за аншлюс Германии в Австрии проголосовало более 99% жителей. 6 сформированных в Австрии дивизий воевали в составе вермахта. Число австрийцев в СС сравнимо с числом немцев. Кальтенбруннер, Эйхман, Скорцени. В июне 1941 года у Брестской крепости был ранен обер-лейтенант Курт Вальдхайм, будущий президент Австрии и генеральный секретарь ООН. А отец Арнольда Шварценеггера, Густав, член НСДАП, участвовал в зачистках на оккупированных землях Польши, Белоруссии, в окрестностях Ленинграда, награжден 2 железными крестами за храбрость 1-й и 2-й степени, медалью Восточного фронта. После краха Третьего рейха Густаву удалось избежать наказания за военные преступления. А его сын Арнольд позже рассказывал, что именно отец заставлял его ходить в спортзал, и актер благодарен ему за это. 10 сентября 1899 года в городе Гура-Кальвария на территории современной Польши родился Вольф Григорьевич Мессинг, известнейший иллюзионист, психиатр, гипнотизер и телепат. Артист использовал свой дар не только ради развлечения публики, он давал уроки психологии и гипноза сотрудникам НКВД. Даже говорили, что участвовал в раскрытии преступлений. Но это не так. Имя Мессинга лишь один раз фигурировало в раскрытии преступления. В 1974 году в Иркутске. При расследовании дела директора магазина, обвиняемого в крупном хищении, Мессинг якобы присутствовал на его допросе, и в тот же день была составлена справка. В ней были указаны ранее неизвестные факты, разоблачавшие обвиняемого. Справка была подшита в дело, сведения были проверены и подтверждены. Однако позже выяснилось, что таким нестандартным образом, ссылкой на гипнотизерские таланты Мессинга, следователь легализовал агентурную информацию, не желая раскрывать ее истинный источник. Согласно другим легендам, Мессинг также обладал способностью предсказывать будущее. Одним из самых значимых его предсказаний стало пророчество о смерти Гитлера и падении нацистского режима. А еще он утверждал, что по просьбе Сталина, загипнотизировав кассира Госбанка, подал ему пустой лист и получил от него 100 тысяч рублей. Сразу вспоминается персонаж Ролана Быкова в фильме «Данелии. Я шагаю по Москве». «А, гипнотизеры! Гипнотизируют до бесчувствия, а потом раздевают!» Однако Мессинг, мягко говоря, лукавил. В то время порядок выдачи денег в Госбанке был совсем другой. Чек подают бухгалтеру, у которого никаких денег нет. Потом этот документ проходит через внутренние каналы банка, тщательно проверяется ревизором, далее чек попадает к кассиру, который готовит документы и деньги, и уже после всего этого вызывает клиента. Получается, что Мессингу пришлось бы загипнотизировать уйму народу, половину из которых он даже не видел. Он был все-таки больше известен как иллюзионист. Во время Великой Отечественной войны выступал с чтением мыслей. Сначала в составе агитбригад, а затем с индивидуальными концертами. Потом стал выступать в цирке.